трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, микрофон Александр Плющев. Это программа «Особое мнение» сегодня. А как это часто бывает по четвергам, Виктор Шендерович, писатель, добрый вечер.
Как будет все чаще.
А это потому, что закрыли границы?
Да, да.
А вот вас не было 3 недели, да?
Да.
А вы, вероятно, где-то путешествовали.
Да, я путешествовал. Причем я успевал как-то так просто за сутки до закрытия. Причем так получилось. Ну, была Америка, потом был Израиль, и была Украина, Одесса. Вот. И я наблюдал сначала там. Вот эта разница и этот маршрут от скептицизма, наплевательства. Да ладно, ну чё, ну ладно. Да? До постепенного понимания. Потому что как раз в эти дни, вот когда я был там, последние дни в Израиле и Одесса, как раз в эти дни мир начал по-настоящему, кажется, осознавать драматизм и масштаб того, что происходит. И я это, реакции на это я впервые наблюдал, вот эволюцию реакции я наблюдал в Израиле, потом в Одессе, и потом здесь. И, в общем, можно сравнить в этом смысле. И поведение разной степени ответственности поведения администрации и реакцию людей. Это очень любопытно.
Я вот хотел как раз спросить, я спрашиваю, в связи с чем? А вы не на самоизоляции должны быть?
Я на самоограничении. Нет, я не должен. Я, так сказать, никакого карантина. То есть мне снаружи ничего не велено. Да? А дальше по собственным мозгам. По собственным мозгам, и я стараюсь без особой необходимости и не маячить, и не, так сказать, ограничить передвижение в метро, в троллейбусе. Больше стал гулять просто в одиночестве в парке, благо, да, эта возможность есть. Нет, домашнего ареста я сам себя, как видите, не устроил, но ограничения некоторые есть.
А подверглись ли продуктовой ажитации?
Нет, я стал жертвой, потому что оказалось, что в Сокольнике среди бела дня наступила глухая, просто не венозного цвета, а черная пробка. Просто все встало на километр, все ехали в Ашан. Все ехали в Ашан. Как только Владимир Владимирович Путин сказал, что оснований для паники нет, немедленно все сели и поехали в Ашан затовариваться. И это то, о чем я как раз хотел говорить. Такие пиковые ситуации, они, это без всякого левады дается, это тест на отношение общества-власть. Отношение общества-власть. Вот моя дочь живет в Польше. И неприятная вещь, жесткие закрытия, да, вот, карантин, жесткий карантин, все сидят по домам, все жестко, и все и затратно, и убыточно. Но отношение к государству при всех сложностях, да, при всех внутреннем драматизме политическом, но все-таки понимают, что есть обратная связь, что это власть, которую мы выбрали, которая перед нами отвечает. Да? И поэтому, если государство, говорит моя дочь, идет на такие траты и жертвы, на такой ущерб, да, нормальным ответом гражданина является солидарность, понимание, что это не просто так, что надо, да, что вы все вместе, левые, правые, такие, сякие, против ты, в оппозиции ты, не в оппозиции, да, в этот момент срабатывает нормальные взаимоотношения. Государство является формой самоорганизации общества в Польше и в других странах западного типа устройства, да? Это может быть Новая Зеландия, Япония, но западного типа устройства. Обратная связь, прости Господи, сколько раз я это говорил, да? Из общества, общество создает себя как бы государство. Само выбирает, само контролирует. И в такие секунды самоограничение, да? Понимание, что это нечто все-таки единое, ты и твое государство, оно работает на общество и на людей. В нашем случае Путин сказал, что нет оснований для паники скупать гречку и туалетную бумагу. Все понимают, без всякого левады, все понимают, что они там наверху думают только о себе. Что будет карантин и жесткость карантина зависит только от того, введут они чрезвычайное положение, введут, только от того, решат они на Старой площади, что выгоднее им. да, вот устроить это 22 числа, да, устроить себе это, да, или пойти, то есть они будут, на Старой площади будут утверждать цифру инфицированных, и так же, как вот оттуда спускаются цифры выборов и всего, да, цифры рейтингов, цифры выборов, да, и мы понимаем, что мы имеем дело с жульем. Это одна сторона вопроса. Значит, там закон о послушании, здесь привычка ко взаимной, подчеркиваю, лжи. Наши отношения с государством, это еще цензурное существительное, не нахожу. Привычка ко взаимному обману. Можно сказать жестче. Да? Это норма. Мы понимаем, что они заведомо обманывают нас, и мы, как можем, отвечаем им, как говорил замечательный юморист Малкин, сколько государства не воруй, своего не вернешь. Вот схема нашего отношения с государством. И она проявляется и проявится очень драматически именно в этом случае. Потому что я вот сейчас смотрю, в масках почти никто не ходит. Да? Наплевательство довольно повальное. К самоограничению мы почти не способны. Почти в массовом, в массово совершенно не способны.
Я просто хочу сказать, что сюда, в этом случае на радиостанцию, я раньше не засек Виктора Шендеровича, но на радиостанцию Виктор Шендерович зашел не просто в маске, а в строительном респираторе.
Ну, я бы не назвал строительным респиратором, но неважно. Что добыл,
это такое плотное.
Что добыл, то добыл. Что добыл, то добыл. Значит, нет, ну я не для рекламы, да, медикаментозных средств сюда пришел. А я про другое. К самоограничению мы совершенно не способны. Мы привыкли взаимно обманывать государство, друг друга. Да? И последствия могут быть довольно драматичными. Россия идет по общему графику в этой пандемии. У нас есть спасительное отставание на несколько недель, на месяц. Мы играем со смертью в догонялки. Она идет за нами, она отстает. Но она идет бодрым шагом, а мы так себе плетемся. Мы не принимаем тех, мы не понимаем адекватно, не хотим понимать, что ли. Инфантилизм какой-то. Не хотим сами понимать, на что мы надеемся. Что, на совесть Мишустина и Путина, на что мы надеемся, когда мы пренебрегаем мерами собственной безопасности. Смерть идет сзади, пока километр, но она идет бодрым шагом. У нас есть 2 недели в запасе, чтобы подготовиться к эпидемии, которая практически, ну, 2 недели, 3, это уже математические расчеты разные, месяц, чтобы подготовиться к эпидемии, которая, ну, практически неизбежна. Практически неизбежна. Потому что мы идем по, уже видно, мы идем по общему графику. Просто есть отставание. Счастливый. Просто Италия на себе испробовала, что это такое, да, пренебрежение, да. Что это такое, когда не успели в первую неделю. Братцы мои, значит, через какое-то время мы столкнемся с тяжелым дарвинизмом. Потому что аппарат, да, вентиляции легких один, а тем, кому нужен сейчас 5, 6, 10, да? Мы понимаем это или мы, как дети, сели в уголку и закрыли глазки? Это будет. Дальше вопрос, как мы к этому подготовились, подготовимся. Надежда на государство небольшая. Небольшая. Я сейчас говорю не про врачей, не то, что врачи плохие. Врачи замечательные. Не то, что ученых нет. Ученые есть. Все есть. Но государство в целом, оно не на это заточено. Оно заточено сейчас. На голосование 22 апреля. Потому что этому параноику, по каким-то его внутренним комплексам, хочется считать себя мессией, а не самозванцем. Потому что ему уже при сворованной, принятой конституции, которую поимели во все статьи, которая лежит полумертвая, уже все сделали. Но ему все-таки нужно всенародное одобрение для его комплексов. Для лечения его комплексов. Это плановая катастрофа. Так же, как молебны за борьбу с коронавирусом. Это плановая катастрофа. Так же, как сбор всех в Ашане. Потому что гречка, туалетная бумага и коронавирус шли в заказе. В заказе. Вот просто толпа, да, эти толпы в Ашане. Это просто, да. Минздрав, ау! Кремль, ау! Не дай ответ, не дает ответа. Сами, ребят, сами. Надо, мы должны все-таки понимать, что надежда только на себя. Они нас бросят, кинут, поимеют, да? Что в войну, что в эпидемию. Вспомните сентябрь 41-го года, да? 16 сентября 41-го года в Москве, да? Или вру, или октября, вру. Не помню точно, да? Октября. Дата известная, когда просто Москва была брошена, когда все начальство просто уехало, да, и просто люди были брошены, оставлены. Вот так будет всегда. Они не для нас. Эта власть не для того, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Мы вообще не входим в их расчеты. И это надо понимать. И в критической ситуации, а сейчас критическая ситуация, надо брать голову в руки собственную и самим соображать, что надо делать. Мне кажется.
Мы сейчас тоже возьмем себя в руки, чуть-чуть перервемся с Виктором Шендеровичем, буквально ненадолго. А затем я вернусь к сказанному нашим сегодняшним гостям, потому что есть о чем поговорить на самом деле.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
На самом деле, чтобы не сбивать вас, Виктор Анатольевич, я не прерывал вас, но у меня накопилось несколько вопросов по ходу.
Спасибо, что не
сказали. Смотрите, значит, первое, это то, что у нас есть недоверие к государству, и поэтому, как только Путин сказал, что не скупайте ничего, все бросились скупать. Так в Европе тоже полки пустые. Оттуда это к нам пришло, мы по телеку увидели, по путинскому телеку мы увидели их пустые полки.
Разумеется.
И побежали скупать.
Нет, тут это общий, значит, как писал
Чехов. То есть там доверяют, тут не доверяют, а результат один.
Нет, мера доверия, недоверия разная все-таки. Мера самосознания, самоограничения, мы можем это увидеть. Пустые площади в Нью-Йорке, Таймс-сквер пустая, да? Юнион-сквер в Сан-Франциско пустая, эти фотографии, глазам не веришь, да? Бродвей, пустые улицы, да? Это, причем это не, даже не там, где арест и штраф за выход на улицу, как кажется в Испании уже, да? Угу. Это добровольное в основном дело. Это уровень понимание того, что как бы ни относились там по-разному люди, там, к Трампу, не к Трампу, да, уровень понимания социальной ответственности. Это называется социальная ответственность. В нашем случае она довольно минимальна, как мне кажется, по моим наблюдениям. По крайней мере, я позавчера последний раз ездил в метро. Вы знаете, нас было двое в вагоне в маске. Я и еще вот одна девушка. Девушка, кстати. Да? А, то есть я не в смысле пола, а в смысле возраста. Да? Зона риска вся абсолютно спокойна. Толпой стоят, друг друга дышат. Абсолютно нормально. Что это? Недостаток информации, наверное.
Ну, может быть, и не недостаток, потому что говорят, что маска бессмысленная. В основном только если вы подозреваете у себя
инфекцию. Маска, как и я ношу маску, это мой вклад в социальную ответственность. От меня никто ничего не... От меня не заразятся. Да? От меня не заразятся. Я никому не буду, да, от меня ничего не произойдет. А дальше, да, конечно, на кого Бог пошлет. И мы понимаем, что такое, да, но мы мало что знаем про этот вирус. Это же еще, да, как справедливо написали там сегодня в блогах, да. Мы не знаем, как это на беременности отражается, потому что никто не успел, да, да. Мы не знаем, как это отразится там-сям. Говорят, через детей не передается, оказывается, вот молодые тоже помирают, да. Ну, значит, то есть мы мало что знаем про это. Конечно, тут что важно, ну, как бы без паники, но без раздолбайства. Как найти эту золотую середину, да? Вот разумная насторожность и социальная ответственность, как написал один врач замечательно. Разумная насторожность и социальная ответственность. Паника, кстати, вредна очень, потому что на панический организм инфекция садится лучше. Ну, просто другой уровень влажности, да, инфекция лучше садится на панический организм. Паниковать как раз не стоит. Но просто надо вести себя более-менее ответственно.
Да-да?
Очень хотел сказать вещь. Ну, вот выбился немножко.
Да, давай, твой вопрос. Да, еще один вопрос. Смотрите, вы говорите, что, значит, в иных странах лучше справляются, лучше самосознание там и так далее, а, значит, вот у нас хуже. Но посмотрите, тут придется процитировать, правда, Маргариту Симоньян, которая говорит, что нечему учиться у этих самых итальянцев. Посмотрите, что у них, какой ужас у них. А вот даже хочется так, как в Китае, потому что там, смотрите, раз, взяли и жесткой рукой справились.
Это очень... Об этом замечательно написал, кажется, Кирилл Рогов. И это было по-моему, это было на сайте «Эхо». Про то, что, да, идет соревнование между системами по эффективности. Да. И, разумеется, вот драконовские китайские меры... да, они оказались эффективными. Правда, пошло все это оттуда, от дикой антисанитарии. И никакой да, китайский порядок, да, китайская дисциплина никаким образом на уровень санитарный того рынка, откуда это все пошло, да, как-то почему-то не помогло. Но в этом случае среагировали жестко, авторитарно. Традиции. Традиции национальные в том числе. Италия пала первой, потому что они на себя приняли удар незнания. Да, незнания. Они не были готовы. И мы никто не был готов. Да? И Италия так мучительно страдает сегодня, так, такая драматическая там ситуация. Они были первыми, по кому пришелся этот удар незнания. Но мы-то теперь предупреждены. После Италии закрылись раз, да, просто в несколько дней закрылись страны, жесткие меры. Да? И это свободные страны, добровольно, с объяснением гражданам, с сервисами, да, с поддержкой. Это отдельная тема, об этом замечательно написал значит, Леонид Волков из ФБК, да, что правительство России выделило там на поддержку бизнеса, который сейчас рухнул и просел, да, 3,5 миллиарда евро, да, а Литва с населением в 50 раз меньше, в полтора раза больше. Это к вопросу о том, какое отношение правительство имеет к населению. В Литве власть, а государство как бы организовано обществом. Маленькая страна, которая выбрала себе свое начальство, да, это они сами для себя выделяют. Да? У нас где Путин, где мы. Да? И поэтому можно вот такой вот коэффициент пренебрежения. Посчитайте, 150, какой коэффициент пренебрежения по сравнению с литовским к собственному бизнесу, который точно так же и больше, чем литовский, проседает. Потому что сюда еще Сечин добавился с нефтяной войной. Вот это все добавилось еще. Да? Падение обвальное. Да? Вот такое пренебрежение. Про что хотел сказать. Как бы уравновешивая тревожные нотки. Как ни странно это звучит, ничего особенного не произошло. Да? Все в пределах нормы. Нормы пандемии были, да, выкашивало 2/3 Европы, да, была испанка, была черная оспа. Просто человечество выросло за последние полвека. Выросли нормы, стандарты выросли так, что вчерашняя норма нам не годится. Мы не готовы сказать, извините, дарвинизм. Ну, умрет какое-то количество старых людей, да, от первого попавшегося вируса.
Ну, судя по тому, что вы говорите о том, что люди не готовы брать на себя самоограничения, именно это и говорят.
Да.
Именно это и говорят.
Они, может быть, не артикулируют да. это. Наши люди. Но да. там не готовы. Там не готовы. Там смерть 87-летнего там, врача-профессора. Это драма от этого коронавируса. Он мог еще жить. Человечество в целом, его продвинутая часть, его, простите, да, ментально западная часть, я имею в виду не географию, я имею в виду соотношение с Жан-Жаком Руссо, Монтескье, да, мозговое соотношение с Руссо, да, а с правами человека универсальными, с тем, что человек – мера вещей, да, вот с этим возрождением всем, да, этими энциклопедистами, нормы изменились. Мы не готовы, мы – человечество, да, как бы края необразованные там оставим в покое, но в принципе человечество уже не готово с этим мириться. Это очень хорошо. А так бы, да, еще, господи, как справедливо кто-то написал, еще полтора века назад заперли всех в чумные бараки, кто выжил, тот выжил.
Но при этом каждый сам за себя, каждый внутри своего государства, например, нет никакого Европейского Союза больше, границы внутри государства друг другу не помогают.
Совершенно верно. Это кризис, который, ну, он уже был зафиксирован и артикулирован. Кризис общей Европы. Тем не менее, шаг был сделан, и это не пропадет. Это все, человечество вернется к этому, потому что альтернатива этому, это разбиться по пещерам, да, по этносам, разбиться в пещеры, да, и с палицами друг на друга ходить. Альтернативы этому нет. Ну, после Христа, да, который какие-то что-то говорил, там, есть ни Эллина, ни Иудея. Ну, либо мы идем в пещеры, либо мы идем к пониманию. И, опять-таки, что новое, принципиально новое случилось? Информационный взрыв, да, и мы начинаем утро со сводок из итальянских больниц и немецких, израильских лабораторий, стэнфордских, да, не изобрели ли чего. Мир открытый, и мы знаем числить. Так бы, да, вот у нас есть, вот наш город, вот где-то там говорят, что-то есть, да. Мы сейчас живем в открытом мире, уже живем по факту, интернет. Мы уже в открытом мире живем. И поэтому нас так больно бьет, это эффект Фейсбука, да. где каждый день кто-то умирает, да, рождается, и ты вдруг выясняешь, что это касается тебя по факту. Это касается, это твои люди близкие. Есть мальчики, девочки, которых я никогда не видел. Они родились у моих друзей за океаном, там где-нибудь, бог его знает где. Может, и не увижу никогда. Но я, они растут на моих глазах. Я их вижу чаще, чем своего ребенка, живущего, да, в Польше. И даже если бы он жил по соседству, в соседнем доме. Вот эффект. Вот эффект. Это все-таки свидетельство того, реакция на коронавирус, это вообще это тест, конечно, человечества. Это встряска и тест на адекватность, на современность, на выживаемость.
Иной скажет, так вот, в Северной Корее-то смотрите, как справляются. Ни одного случая нет.
Они без коронавируса просто пожгли всех, да, и вымерли с голоду. Нет, это оборотная сторона, да, это оборотная сторона. Если у вас нету тети, да, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не умирать, скажу я апологетам Северной Кореи. Конечно, если вы не живете, можно запереться и радоваться потом, что коронавирус в Южной Корее, а не у тебя. Потому что просто ни одного туриста нет.
Смотрите, вы сказали еще одну вещь насчет того, что статистика заболевших пишется в Кремле. Статистика
она не пишется. Она, думаю, будет утверждаться в Кремле.
То есть сейчас мы имеем дело с нормальной статистикой?
Я не знаю никакой... Пойми, мы можем оперировать только, опытом. Ага. Только опытом. Мы знаем, что все важные для Кремля цифры на Старой площади утверждаются, как минимум, да? Все, вот, вся социология, все выборы, все важные вещи, да? Ясно, что их решение о мере жесткости карантина и то, что они переложили позорнейшим образом это на людей, не закрыть школы, да, и взять на себя ответственность за это, не закрыть и взять на себя ответственность, а сказать, ну вы там сами как-нибудь, а потом, ну сами виноваты, ну что ж поделать, мы же вас предупреждали. Совершенно позорное, трусливое поведение, мерзкое, да? Как, ну, что мы будем это в лишний раз комментировать? А, я думаю, что, конечно, решение о, по крайней мере, решение о закрытии страны, да, о жестких мерах, о карантине, о прекращении молебнов, блин, о прекращении, ну, стадионы, слава богу, прекратили, да, тоже с запозданием. И футбольный комментатор говорит, у нас сегодня главный матч, да, Локомотив Ростов, главный матч в Европе, да, радостно говорит, да, комментатор.
Боже, всех у нас, да.
Да, мы, главный матч Европы, остальные закрылись, а мы радуемся, мы самые крутые, главный матч. Значит, но главным образом, ребята, 22 апреля. Ну, нахрен твою легитимность, уже успокойся, ты уже изнасиловал Конституцию, ты уже пуп земли, ты бугор, тебя никто не сковырнет. У тебя под контролем все ОМОНы, да, и все мотострелки, и все. Пригожин с руки тебя кормит, никто не отравит. Посиди уже тихо, дай все, дай другим выжить. Потому что на тебя, дорогого, конечно, хватит аппарата искусственного дыхания. У всех...
Он сегодня сказал, что на дому могут проводить там.
Да, а на дому, ну
про электронное
обсуждаться. Ну понятно, но это мы все проходили. Господи. Послушайте, ребят, поздно пить боржоми. Они нарисуют ту цифру поддержки, которую посчитают нужным. Для этого вовсе не обязательно, чтобы умирало 10 тысяч человек от коронавируса. Да? Ну, нарисуйте сейчас. Ну, сейчас нарисуйте, Элла Александровна. Сейчас нарисуйте то, что вы нарисуете. Голосование тому мы знаем, оно 100% за Путина. Другому никогда не было. Ну, уже сейчас нарисуйте требуемую цифру и давайте закроем таки на карантин. Пускай выживут 10 человек. По-моему, неплохая национальная идея.
Особое мнение писателя Виктора Шендеровича, оно еще далеко от завершения, после небольшого перерыва, мы продолжим с ним.
Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Финальная часть программы с Виктором Шендеровичем, абстрагируясь немножко от коронавируса, к которому, может быть, еще вернемся, но можем и не возвращаться. Много посвятили ему. Хотя, я вот думаю, 3 недели назад вы были у нас в эфире, я просто посмотрел ради спортивного интереса по слову коронавирус или даже вирус. Оно не упоминалось там вообще, как изменилось жизнь.
Ну, где-то что-то на окраине, в Ухане какой-то.
Где-то там, да.
Да, где-то там.
В Европе только начиналось.
К нам не имеет отношения, да.
И как все поменялось. Но, тем не менее, некоторые, так сказать, рудименты прошлой жизни, они прорываются.
Что-то еще происходит кроме.
Прорываются все, да. Вот я, например, забыл вот про всю партийную жизнь, что создавали партии вот эти все там, с Пригожинами, да. Вот, со да. Шнуровым, все. Я думал, как-то это уже... Нет. Выяснилось, что, значит, Шнуров будет, его партия Роста рекомендовала отправить в ЗАГС собрание Петербурга туда на выборы в региональный парламент. Говорят, это для того, чтобы вообще вот эти партии делают для того, чтобы без сбора подписей потом идти.
Я не знаю, зачем. Это уже совершенно неинтересно. На том этапе уже самодержавия, на которое мы проскочили без остановок, уже это все эти подробности неинтересны. Про Титова этого и, да, я, значит, эту подсадную уточку, да, я что-то говорил 10 лет назад, по-моему, начинал говорить еще в плавном цирке. Бог с ними совсем. Что касается Шнура, ну, я удивляюсь только удивлению людей, потому что он давно прописан на этой, вписан в эту барвиху, да. Его псевдонародность, которая держится только на нецензурной лексике, да, не нормативной лексике, да, он давно желанный, концерты в барвихе, да, все это дозволенная смелость.
Кажется, в барвихе, знаете ли, гражданин-поэт выступал.
Да, совершенно верно. Разное качество поэтическое, на мой вкус. Да? Но это уже вкусовая вещь. Невысокого качества стихи. То, что называется... Народу нравится, как сказано в Кинзадза. Да? Народу нравится. Он пишет стишки, понятные народу. Чай не, так сказать, не Жук и не Иртенев. Да? И не Безоберевудство. Да? И так далее. Нормально. Да? Все понятно. И близость народу решили выехать на популярности. Въехать, точнее, на популярности Шнура. А Шнур давно был к этому готов. Мне кажется, потому что он совершенно рассматривать его как оппозиционера, который вдруг почему-то вошел в систему, это даже странно. Он давно был вполне глянцевый и никогда не был другим. Глянцевый персонаж. Ну и да, ему не он первый канул в эту бездну, не он последний. Туда ему и дорога. В сенаторы я имею в виду.
В сенаторы?
Ну, а куда
он? В Госдуму.
В Госдуму, неважно. Какая разница? Сейчас-то какая разница?
Сегодня в Госдуму, а завтра и в сенаторы.
В обслуживающий персонал. Да? В мозаику, да, которая выложена на стене этого зала. В демократическую мозаику этого самодержавного зала. Ну, пускай себе там поблещет.
Хорошо. Есть еще одна фигура, о которой не можем не сказать. Эдуард Лимонов.
Это фигура совсем другого, конечно, класса. Совсем другого класса. Древние велели, так сказать, воздавать человеку по вере его, но сам Лимонов, так сказать, поливал грязью могилы своих умерших врагов, да, не стеснялся сказать мерзость просто над телом убитого Немцова. Ну, давайте как по мере сил отличаться и попробуем быть объективными, хотя я субъективен по определению, естественно, это мое мнение. Значит, вначале был Лимонов писатель. Это имя ему придумал блистательный Вагрич Бахчинян. Это вообще совершенно гениально. Чуть Савенко, никто не запомнил. Лимонов. Очень точно, потому что сводят скулы от одного имени. Очень точно угаданный жанр. Да? И Лимонов, ранний Лимонов, ну, собственно, он давно уже классик. Его постобереутские стихи замечательные ранние. Он поэт блистательный, замечательный. И очень самобытный, талантливый. И конечно, это Яичко, это уже классика. Русская литература. Ну, в точном соответствии со старым речением «Дух дышит где хочет», вскоре выяснилось, что, в общем, дух дышит в довольно мелком, не чересчур приятном человеке. С ним случилась печальная вещь. Он, как мне кажется, перепутал немножко жизнь с литературой и заигрался в своего же точно написанного персонажа. Тут ведь надо что понимать. Это, я говорю банальности, но, в общем, их иногда надо говорить банальности. Венечка из «Петушков» – это не Венедикт Ерофеев. И Довлатов из «Довлатовской прозы» – это не Довлатов. Даже если он носит то же имя и те же детали биографии. Да? Точно так же Эдичка – это голограмма. Это блестящая голограмма Эдуарда Лимонова. Да? Объемное изображение, но это всего лишь иллюзия. Да? В качестве голограммы это было совершенно... замечательно. Но дальше, ну тут надо понимать, да, вот разница между персонажем и автором. Но все-таки и Лимонов сам должен был понимать ту разницу. И вы понимаете, Венедикт Ерофеев не разговаривал с ангелами, а Лимонова, я надеюсь, не насиловал черный, да? Это же персонажи, да, это персонажи. Сколь угодно лирически придуманные и построенные, и, так сказать, выстроенные. Но дальше вот случилась, по-моему, такая история. Человек заигрался в своего персонажа. и нарциссизм, и мизантропия персонажа, они обаятельны, потому что это чудо литературы. Он абсолютно живой. И это чудо литературы. Ты читаешь текст и видишь живого человека. И каков бы он ни был, по законам удивительным сопереживания, да, эмпатии, ты начинаешь ему сочувствовать, такому, какой он есть. Это феномен литературы. Мы сочувствуем человеку из подполья, да, Достоевскому. Мы сочувствуем убийце из Фауза, да, в коллекционере. Мы можем сочувствовать и ему. Это чудо литературы. Нарциссизм лирического героя обаятелен. Нарциссизм самого Лимонова абсолютно откровенный. Ему вообще никто не был интересен, кроме себя самого. И это было абсолютно, ну, демонстративно, откровенно. Он уже был менее приятен. Но нарцисс-художник, это нормально. Сальвадор Дали, там, Пикассо, мало ли, так сказать, людей, которые...
Еще поищи, которые не...
Ну да, 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 нет. Ну, был Антон Павлович Чехов, все-таки не надо всех, да? Был Грибоедов, был Чехов, были разные люди, да? Пушкин был, а что далеко ходить, Толстой был. Разные были люди. Но нарциссизм художника, вот Сальвадор Дали, какой-нибудь крайний случай, который делает свою жизнь предметом продажи ежедневной и сбора лайков, как вы бы сейчас сказали, да? Лайкосборник, он превратил свою жизнь в лайкосборник, снимал свой смертный час, да? Вот доиграл, ну, доиграл роль. Но это может быть по-своему интересно, по крайней мере. Но когда нарцисс идет в политику, вот тут выноси всех святых. И вот тут-то началась, как мне кажется, именно здесь случилась, ну, в общем, катастрофа, конечно, человеческая. Потому что, значит, вся эта тяга к пошлой военной романтике и убийцам, все это имперское левачество, весь этот уцененный Че Гевара, да, это было с каждым годом. Ну, это прилично в 20-30 лет, да? Но это с каждым годом становилось все просто неприличнее. А, да. И в этом не было вкуса заведомо. Просто и не могло быть вкуса. Он играл в это. Он все время был, это очень точно кто-то заметил, кажется, Лев Рубинштейн. Он был все время мальчик, который все время хочет играть в такого мачо. Он все время, да? А почитайте Эдичку. Все время жалость к себе. Мальчик. Да? Мальчик, который решил показать, какой он мачо. Еще раз, художнику на здоровье полагается, поэту полагается, персонажу просто прописано, да, но политик, да, и вот здесь надо сказать, что, конечно, при всей жалости к тому мальчику, с которого все начиналось, он втянул в эту провокацию, уже не литературную, десятки юношей и девушек, которые платили тюремными сроками нацболов, ему это было все мало интересно, он строил свою судьбу, свой портрет. Да? Причем ну, он настаивал на том, что он великий, единый. Его просто действительно искренне, вполне искренне, думаю, ничего, в общем, не интересовало, кроме себя. Шутки шутками и жалость жалостью, но ведь это он придумал русский мир. Это он придумал русский мир. По-настоящему. Но не он один. Но когда Путин еще пилил бабки при Собчаке в 92-м, этот бегал с автоматом по Приднестровью. Он придумал это было его. Потом Путин эту кобылу увел из Лимоновского стойла. И Лимонов, революционер, протестант вечный, да, вечный, так сказать, неспровержитель, закончил аккуратненько колумнистом у Маргариты Симонян, вышеупомянутой, да, свою литературную работу. Это печально все. Вообще все, я бы сказал так, в этой истории все печально, что касается политического и человеческого. Но, как сказано было у Алексея Жемчужникова, да, искупят прозу Шаншина стихи пленительной Фета. Потому что Шаншин, настоящая фамилия, да, Фета, был человеком реакционным, неприятным, писал бог весть что. Но искупят прозу Шаншина стихи пленительной Фета. И вот ушел человек, и все его лимонки, все его Приднестровье, все это пошло. Забудется, я надеюсь, да, и пошло прахом, и пускай идет прахом. А вот стихи ранние замечательные, чудесные, остроумные, нежные. А вот проза замечательная, очень талантливая. Это, конечно, уже на золотой полке русская классика второй половины 20 века, как ни крути. Да и не надо ничего крутить. Мы проходит время, это перестает иметь значение все, да? Хороший или плохой человек был, имерек тот, откуда мы знаем, да? Какое нам дело теперь? Вот есть полка, на ней стоят книги. И вот одна из книг, это, безусловно, Эдуард Лимонов, один из классиков второй половины 20 века.
Может, и со Шнуровым так будет. Вот дума забудется все.
Был...
А ранние песни останутся.
Ну, не знаю. Маяковский говорил, зайдите лет через 200. Ну, зайду лет через 200, если я ошибся, извинюсь. Вот, но пока мне так не кажется, если говорить об уровне дарования.
Минутка осталась, хотел спросить, как вам очередной расстрельный список, где вы есть, это газета «Завтра». Мы там соседствуем, я тоже
горжусь. Да, замечательно, приятно. Я сначала огорчился, я с первого раза себя не нашел, огорчился, слишком много приличных, хороших людей. Знаете, в чем рай, коротко, я в этих списках 30 лет. С 90-го года. Я давно, как сказано в одной эпиграмме, да? Значит, я с 90-го года в этих, да, в 93-м уже точно, да? Что важно сказать, мне кажется? В чем разница между теми, кто в этом списке, и теми, кто составлял этот список? Разница не в том, что одни евреи, а другие нет. Нет, в списке есть не евреи, а в газете «Завтра» не все русские, да? Замечу. Вот. А принципиальная разница в другом. В списке люди, которые что-то из себя представляют. Там очень много, навскидку, талантливых, замечательных, иногда вполне уникальных людей. Замечательных, уникальных людей. Которые, Бог, если посчитать, сколько сделали вот люди из этого списка. Что они сумели сделать за свою жизнь. И сколько еще сделают, да, дай им Бог здоровья. А люди, которые составляют эти списки все время... Они ничего не могут, кроме того, чтобы составить расстрельный список. Вот в чем беда. Они уныло бездарны. Вот в чем штука-то. Вот в чем главная разница. Они льстят себя надеждой, что разница в национальности. Нет, простите меня, нет, не в этом дело. А в том, что мы в списке люди, в общем, более-менее способные, а вы совершенно бездарные.
На этой оптимистической для меня лично ноте и закончим особое мнение с писателем Виктором Шедоровичем. Спасибо, Виктор Анатольевич, до свидания.
Счастливо.